Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы существуем как украшение для государства, и государство не хочет больше себя украшать. Эти слова сказал Лев Пономарев, который сегодня с нами в студии. Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте.
Герой недели, можно сказать, что это имя красной нитью проходило во время встречи с правозащитниками, правозащитников с Владимиром Путиным. И он до того был готов к этому, что даже раньше начинал эту тему. Потом он говорил, я не помню, кто это такой. А, вы мне напомнили, кто это такой, при том, что уже второй раз рассказывал всю вашу историю. Очень любопытно, что вы у этого человека сидите все-таки гвоздем в голове. Хотя он в этом признаваться не хочет.
Любопытно, к чему это приведет?
К чему это приведет, мы еще посмотрим, мы все это еще раз будем обсуждать, но вот к чему это пока что привело. Привело это к тому, что государство, мало того, что так прижимает, очень мягко сказать, вашу организацию, пытается ее ликвидировать, они прекратили финансировать и давать государственные гранты не только вам, но и Московской Хельсинской группе. Это тоже один из поводов нашего сегодняшнего разговора, которая сегодня вынуждена была обратиться к своим сторонникам и сказать, ребята, там, друзья, ну все, у нас уже нет президентских грантов, больше некому нас, собственно говоря, финансировать, помогайте нам, больше они нам денег не дают. Давайте с этого начнем разговор. Почему они вообще давали деньги? Я уже знаю вашу фразу про украшения, вы их украшали, это была имиджевая такая история, но как, вот если подробнее, зачем вы им были нужны, зачем вас нужно было поддерживать материально?
Ну, видите, в чем дело, все-таки есть некая традиция, есть некая инерция в общественном развитии. У нас же все-таки Путин пришел не в результате государственного переворота,
нет,
а он пришел постепенно, да, значит, в рамках таких квазидемократических процедур.
А преемников назначать это не государственный?
Да, преемник, да. Вот на выборах он же на выборах пришел. Понимаем, как это на выборах было. Да. Сложновато все это было. Но, тем не менее, поэтому вот эта инерция, она сопровождала и существование правозащитных организаций. В нулевые годы, вернее, 90-е годы, вся вообще, не только правозащитники, но даже наука почти, ну, в значительной степени финансировалась за счет зарубежных денег. Это было, фонд Сороса помогал правозащитникам, но помогал Академии наук, и, в общем-то, спас очень многие направления в науке. И это было естественно, скажем так. И именно в 90-е годы окрепли и встали на ноги большинство правозащитных организаций в стране. Это была и Московская Хельсинская группа.
Да и некому больше было финансировать.
Да, и некому больше было финансировать. Но если бы вот при нормальном развитии событий, если бы демократически мы как бы дальше развивались, то тогда бы должны были появиться фонды, независимые от государства. Что есть, ну, как на Западе происходит. Есть фонды, которые финансируют неправительство организации. И там неправительственные организации не получают от государства, потому что, конечно, это нелепо. Вот, потому что из-за границы тоже правозащитники, в общем-то, спорят с государством. И делают замечания, и кто у них главный оппонент? Силовики. И в той же Америке силовики, там, какой-нибудь Германии, везде. А у нас в нулевые годы, естественно, было бы, когда появились деньги, было бы нормально, если бы бизнес, российский бизнес, учредил бы некоторый фонд, один или два, или несколько, финансировал бы правозащитник. Я должен сказать, это начинал делать Ходорковский. Вот перед, буквально, я с ним встречался буквально там за 2 недели перед посадкой. Он раньше начинал финансировать мемориал. Не знаю, помогал ли он Хельсинской группе, но вот мемориал он точно уже помогал. А потом сказал, ну вот я с вами как одной из последних организаций встречаюсь там, вот вы там немножко политизированы, но тем не менее напишите мне проект, и я буду вас финансировать. Но после этого, как известно, это было буквально за 2 недели, Ходорковский сел, а больше никакой бизнес, так сказать, правозащитник не захотел поддерживать.
Не рисковал.
Не рисковал,
и не
да.
рискует по сию минуту.
Да, по сию минуту не рисковал. Поэтому, а дальше что возникало? Конечно, продолжали получать из-за границы, но Путин все-таки, главное его сознание в советское время возникло, ну, в смысле, формировалось его сознание. И он совершенно точно знает, что если деньги кто-то получает из-за границы, за границей наш, особенно Запад, имеется в виду не Китай, конечно, там, и не Северная Корея, а если это с Запада идет, то это враг, так сказать, и, значит, эти люди работают на на иностранное государство. И поэтому началось давление, и постепенно, так как продолжалось финансирование из-за границы, то вот появился закон об иностранных агентах, причем это не случайно, а именно после взрыва гражданской активности в 2012 году. Это ответ на гражданскую активность был. И я, вот, движение за права человека тоже было иностранным агентом, держится до сих пор хельская группа, пока
вот
еще...
Вот давайте я представлю Светлану Астраханцеву, она к нам присоединилась, это московская хельсинская группа, это ровно авторы сегодняшнего обращения к своим сторонникам, что, ребята, вот такая у нас ситуация, мы ее еще обсудим. Так.
Ну, а дальше коротко, совсем коротко, и все-таки историю надо рассказать до конца. И давление все увеличилось, раз ты враг, значит, с тобой надо расправиться, и тем более иностранный агент. Иностранный агент, значит, враг. И вот сейчас началась снова гражданская активность. Как мы видим, люди выходят на улицу, спорят там, что-то хотят. И, конечно, сейчас началась новая волна. Тем более впереди так называемый транзит власти, как вот есть такой термин замечательный. И надо погасить окончательно правозащитие. Видимо, такое решение принято. И вот окончательно вот мы видим, что вообще буквально по этому направлению идут. И моя организация оказалась одной из первых, где стали пробовать новые технологии. То есть, ну, мы долго получали... Я вышел из иностранных агентов в 2013 году, не буду объяснять почему, потому что не очень ловко было. И я написал, вот вы еще этого не знаете, я написал Путину письмо.
Я это знаю, потому что послушала ваше интервью.
А, вы знаете. Вы написали, ну, можно, да. Имеет смысл сказать?
Ну, давайте я расскажу. Так, вы написали Путину письмо, что раз уж вы меня назначаете иностранным агентом, так давайте создавайте специализированный фонд, потому что у нас проблемы возникнут ровно от того, что мы агенты.
Ну,
вот
да,
давайте
теряется фонд... лицо государства перед вашими партнерами на Западе.
И он создал фонд и сказал Эле Памфиловой вас финансировать. Она финансировала долго и вроде бы даже
не
много.
Не только меня. Вот первый год финансировалась разные правозащитные организации. И МКГ, наверное, получала. Первый или второй год, и третий, наверное, год получала. Поэтому сначала... Но потом нас стали выдавливать. А кто нас выдавливает? Православные, известные. Там, всякие байкеры, там, ну, те люди, которые поддерживают власть.
Ну, подождите, то есть, смотрите, вот что вот в 2013 году они еще считали, что имиджево им нужно поддерживать все еще. Ну, я-то все хочу перейти к той грани, границе, когда они сказали, что больше нам это не нужно. Мы в эти игры больше не играем.
Ну, вот сейчас, вот эта грань. Вот сейчас вот буквально прошлый год.
Я тогда задам этот вопрос Светлане. Вы считаете, почему, с чем вы связываете ту поддержку государства, которая существовала? Она существовала. Даже когда вас назначали иностранными агентами, вы эти гранты все-таки получали. С чем вы, зачем вы были им нужны?
Ну, я думаю, что все-таки это была какая-то имиджевая история и была попытка сохранения лица как перед международным сообществом и перед своими гражданами и перед там, крупным бизнесом, который все-таки понимает, что правовое государство – это какая-то гарантия бизнеса и общественные деятели, которые могут как-то оценивать и давать реакцию публичную на события, которые происходят в стране. Но поскольку постепенно поле вот это вот зачищается, независимо мыслящих и людей, и организаций независимых, то постепенно, собственно говоря, количество критиков сокращается, и мне кажется, государственные, так сказать, органы государства позволяют себе немножко больше творить безобразий, меньше критики, больше тишины, скажем так, как-то так.
Ну вот я процитирую вас снова, Лев, вы говорите, правозащитник – это человек, который защищает права человека, который нарушил государство, поэтому он оппонент государства по определению. То есть государство, в общем, финансирует ту деятельность, которая направлена на защиту от этого же государства.
Ну, нет, конечно, это нелепая история была. Но я должен сказать, я 8 лет получал гранты президентские, они не ставили условия.
Да.
Но они где-то в голове имели некоторую красную черту. И в зависимости от обстановки в стране красная черта, видимо, еще и сдвигалась немножко.
Сдвигалась.
Да. И вот она сдвинулась так, что в прошлом году движение за права человека перешло эту красную черту. И тут же на полную катушку.
Вот я предлагаю послушать справку, чтобы ну, наши слушатели представляли, о каких суммах речь идет, чтобы они понимали, что это за суммы, что это за гранты, как назывались проекты, под которые вы их получали. А дальше мы обсудим, почему все это действительно прекращается, почему невозможно сейчас становится не только потому, что их там по судам затаскали со штрафами, но и потому, что просто прекратилось финансирование, и я буду подчеркивать, а другого взять негде. Другого взять негде. Давайте послушаем справку.
О государственном финансировании движения за права человека СМИ сообщали еще в 2007 году, когда организация победила в конкурсе от Общественной палаты. Также, по сообщениям СМИ, с 2010 года движение существовало за счет президентских грантов. Тем не менее, в 2014 году за права человека признали иностранным агентом, но уже через год сняли этот статус. По информации из открытых источников, в 2017 году на реализацию проекта «Гражданский омбудсмен» организация получила грант в размере более 9 миллионов рублей. На эти деньги Пономарев, по его словам, содержал правозащитную организацию в Москве и порядка 20 региональных отделений. В 2018 году движение «За права человека» подало две заявки в фонд президентских грантов на продолжение развития проекта «Гражданский омбудсмен» и старт проекта по способствованию реализации принятых решений в области прав человека на государственном уровне, среди задач которого был мониторинг исполнения поручений президента. В качестве необходимой для реализации общей суммы организация попросила около 25 миллионов рублей, однако впервые за 8 лет не получила государственной поддержки. А в 2019 году снова оказалась в реестре иностранных агентов. Старейшая в России правозащитная организация «Московская хельсинская группа» также получала деньги из государственного бюджета благодаря конкурсу Общественной палаты. Согласно документам на сайте организации, с 2014 года МХГ получает финансирование в размерах порядка 10 миллионов от общественного движения «Гражданское достоинство», основатель и лидер которого – глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. В 2017 году к деньгам от «Гражданского достоинства» добавился президентский грант в размере 5 миллионов рублей на реализацию проекта «Правозащитная повестка дня для современной России». А в 2018 году среди основных источников дохода организации значится только фонд президентских грантов. На продолжение проекта «Правозащитная повестка дня» движение получило более 7 миллионов, а на новый проект «Повышение доступности образования в области прав человека» фонд перечислил еще около 3 миллионов рублей. В этом году Московская хельсинская группа осталась без поддержки фонда, но уже подала заявку на получение гранта в следующем году. Еще один правозащитный центр «Мемориал», по данным на сайте организации за 2015 год, получал деньги от движения «Гражданское достоинство», а также от ныне прекратившего деятельность Института проблем гражданского общества. Кроме того, по данным из открытых источников, за последние 2 года «Мемориал» подавал 4 заявки в фонд президентских грантов. Но его проекты «История далекая и близкая», «Жертвы большого террора» и «Россия в поисках прошлого», на реализацию которых необходимо около 3 миллионов, ни разу не получили финансовой поддержки от фонда.
Корректные цифры, корректная справка.
Все нормально? Есть некоторые поправки. Да,
но в целом вот так примерно обстоят дела. У нас с нами на связи Сергей Давидец из «Мемориала». Он просто недолго. Они сегодня в судах, у них бесконечные штрафы ровно за то, что они там в чем-то не соблюдают с точки зрения государства закон об иностранных агентах. Сергей, вот я хочу вас спросить, ваша организация вообще получает вместо грантов отказы? То есть вы подаете, вам отказывают. Вы с чем это связываете? Что вас даже вы из имиджевых соображений, как говорит Лев, это называют бантиком, не хотят финансировать? Как вы это объясняете?
Здравствуйте. Ну, я не могу сказать за большой мемориал, который занимается исторической памятью, потому что, казалось бы, наоборот, для государства было бы полезно, по крайней мере, изобразить уважение к поддержанию исторической памяти, просвещению в этом направлении, учитывая, что оно, по крайней мере, в своей публичной позиции декларирует приверженность уважению к памяти жертвам репрессий и так далее. А что касается правозащитного центра, который я представляю, то, ну, мне кажется, для того, чтобы изобразить некое взаимодействие с гражданским обществом правозащиты, достаточно некоторым оказывать такую помощь. А «Мемориал» не реализует широких проектов. У нас такая довольно узкопроектная деятельность по программам, которые занимаются конкретными вещами. Если это мониторинг прав человека на Северном Кавказе, то власть не хочет на это давать деньги. Или поддержка политзаключенных, программы, которые я руковожу. Я лично писал заявку на президентский грант 1 раз. Но скорее, конечно, как это сказать, ради доказательства того, что ничего не дадут, потому что я прекрасно понимаю, что власть не заинтересована, она не воспринимает нашу деятельность как исправление своих ошибок, как дополнение своей деятельности, которая должна была бы вести в сфере защиты прав человека. Она воспринимает это как деятельность враждебную, поэтому не хочет, естественно, это финансировать. В общем, понимая, как она устроена, что у нее в голове, какая модель мира есть у нашей власти, мы не сильно рассчитываем.
Спасибо, Сергей, вам за вот этот ответ. Мы понимаем, как у вас. Мы отпускаем вас, потому что мы знаем, что сегодня в мемориале творится, и тоже люди собирают. У них нет, конечно, этих денег, чтобы выплачивать те штрафы, которые им присуждают. Я хочу вот перед тем, как перейти к разговору о красных линиях, все-таки задать вам вот такой простой вопрос. Что могут правозащитники из того, чем занимаются, скорее точнее, правозащитники из того, чем не занимается государство? Вот, Светлана, вот вам вопрос. Просто для наших слушателей, кстати, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, я бы тоже хотела от вас услышать, уважаемые слушатели, как вы относитесь к деятельности правозащитников, считаете ли вы ее ценной, важной, полезной? И вот скажите, в чем она, ужасное слово, эксклюзивна, но тем не менее.
Ну, давайте начнем исторически, да, что когда создавалась Московская Хельсинская группа, она создавалась именно для того, чтобы напоминать своим властям тогда Советского Союза о том, что есть подписанные Хельсинские соглашения, где есть пакет, содержащий нормы прав человека, и государство взяло на себя обязательства эти соблюдать права человека, да, защищать права человека и соблюдать права человека. И, в принципе, я вижу одну из миссий правозащитных организаций, которую действительно не выполняет государство, потому что государство, ну, само за собой оно не следит. Все-таки следить за его действиями должно общество и, в частности, правозащитные организации. Они следят именно за выполнением международных обязательств, взятых на себя государством в области прав человека, и за соблюдением прав своих граждан, за уважением их достоинства и за вообще правовой рамкой.
Ну, то есть, да, зачем государству самому за собой следить, собственно говоря?
Ему самому это действительно невыгодно. Да. И эту миссию исторически как раз несут правозащитные российские правозащитной организации.
Вы, Лев, как бы ответили на этот вопрос? Почему, вот что вы делаете от того, что категорически чем не занимается государство? Вот, ну, почему идут к вам? В каких ситуациях идут только
видите,
к вам?
Часто очень правозащитники – это последняя как бы надежда у людей. Что там говорить? Если вы проведете опрос общественного мнения на улицах Москвы, то спросите, вы доверяете правоохранителям, полиции? Вам скажут, больше 50% скажут, не доверяют. А вы доверяете судам? Опять-таки, больше 50% скажут, не доверяем. Поэтому у нас в стране возникла такая ситуация, что государство как бы направлено против человека, скажем так. У нас реально вот строится уже, можно сказать, строится тоталитарное государство. Поэтому правозащитник, как последняя надежда, осталась у граждан. Я не могу сказать, что мы безумно эффективны, но все равно вот они идут в одну, они идут, допустим, в прокуратуру, жалуются на правоохранителя. Оказывается, бессмысленно. Все как бы вместе работает. Они идут в суды, жалуются на полицию или на прокуратуру. Опять все вместе. Они идут к нам, потому что мы независимы. Потому что мы можем побуждать тоже, мы можем настойчиво требовать от прокуратуры, чтобы они профессионально, грамотно выступили в интересах гражданина. Они могут отказать, мы второй раз обратимся.
То есть, по сути, вам жалуются на правоохранительные органы.
То есть мы последовательно независимы. Мы единственный отряд, который независим. Есть еще пресса, казалось бы, должна быть. Но она есть независимая, но их тоже очень мало. В этом смысле независимая пресса и правозащитники – это, конечно, единственный отряд, на который граждане могут надеяться.
Ну, вот я должна сказать в свою пользу от имени, в вашу пользу, не в свою пользу, в вашу пользу от имени прессы, наоборот, в вашу пользу. Потому что пресса с тех пор, как перешла совершенно на рыночные механизмы, на все эти клики, судьба маленького человека, мы его так называем, маленький человек, который, ну, которому некуда обратиться, и у которого просто денег нет заплатить хорошему адвокату, она перестала быть рыночным товаром. То есть она не рыночный товар. Кликов на это он не соберет своей статьей. И это отошло на периферию далеко-далеко прессы. Поэтому правозащитники, по-моему, все, что остается,
ну,
у этого человека.
Я хотел бы защитить и «Радио Свободу», допустим, и «Новую газету».
Вот. Я в целом говорю о ситуации.
Да. В целом, да, конечно.
Но в целом вы остаетесь уже фактически на этом островке защиты этого человека, которому никто помочь не может. Но вот теперь мы начинаем говорить об этих красных линиях. Давайте сначала покажем эту замечательную сцену на президентском совете. Их две. Владимир Путин дважды говорил о вашей персоне, Лев Пономарев. Второй раз запись, вот, кстати сказать, дальше запись остановили. То есть на выступлении Николая Сванидзе, который еще раз поднял вопрос о вас, была остановлена видеозапись, но это сохранилось только в одной расшифровке на кремлевском сайте, поэтому первую часть, посвященную вам, мы посмотрим, а вторую часть мне придется прочитать, но поверьте, это настоящая расшифровка с официального сайта. Давайте первую часть смотреть.
У Пономарева сейчас ликвидируют организацию, Владимир Владимирович. То есть происходит что-то. Ликвидируют его организацию. Первое, суд уже
какая
прошел.
Какая организация? Как она называется-то?
За права человека. Движение за права человека. И первая инстанция уже пройдена. Сейчас подана апелляция. Так что происходит. Спасибо.
Ну хорошо, я посмотрю на это. Если я могу что-то перепутать, но, по-моему, я не путаю. Значит, к нему какие-то применялись административные там меры, да? Значит, но если... Повторяю, я ничего не перепутал, а, по-моему, я не путаю ничего. Значит, он, несмотря на все это, он получал даже гранты президентские. Значит, он пользуется помещением в Москве, за которое платит правительство Москвы, не платит за коммунальные услуги, за электричество и так далее. Но мы все это как бы так стараемся не трогать, чтобы не мешать его работе. Что касается иноагентов, то мы многократно возвращались к этой теме. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что и эти организации принимали соответствующие решения по этим организациям не для того, чтобы их запретить, а для того, чтобы сделать их работу прозрачной. Но даже эти организации принимают участие в конкурсах на получение президентских грантов и получают их. Значит, я посмотрю, что там касается организации, которую возглавляет господин Пономарев, но если мне память не изменяет, ему как бы никто до сих пор не мешал особенно работать, хотя его позиции по некоторым вопросам, они далеки от правозащитной деятельности, насколько я себе представляю. Ну, например, он солидаризировался с позицией правительства США по Крыму. Он, значит, вел переговоры с японцами по поводу оказания им содействия по передаче островов Курильской гряды. Он что, международник, что ли? Это что, правозащитная деятельность? Тем не менее, я обязательно посмотрю на то, чтобы вот эти элементы не использовались для того, чтобы прекратить деятельность организации как таковой. В той части, во всяком случае, в которой она идет на пользу нашему гражданскому обществу.
Ну, пока я вам слова не даю, я просто расскажу, что было дальше. Дальше идет этот разговор. Запись прекращается почему-то на выступление Николая Сванидзе. И вот дальше я уже буду читать по расшифровке, потому что это довольно забавно прочитать, что он еще раз о вас сказал. Итак, Николай Сванидзе говорит следующее. Владимир Владимирович, извините, уже говорили сегодня о Льве Александровиче Пономареве. Я вынужден вернуться, потому что вы сказали о том, что он с японцами вел переговоры. У вас несопоставимо более широкая информационная база, иронизирует Сванидзе. Я воспринимаю Льва Александровича как одного из старейших правозащитников в нашей стране. Ликвидировано его движение за права человека. Еще раз вернусь к этой теме. Ликвидация — крайняя мера. Московская хельсинская группа впервые не получила грант и ведет свою работу на средства от продажи коллекции Гжели, принадлежавшей Людмиле Михайловне Алексеевой. Людмила Михайловна завещала продать свою Гжель. По-видимому, будучи человеком умным и опытным, предвидя такую ситуацию. Все это в совокупности, к сожалению, воспринимается не иначе, как форма репрессий, планомерное удушение российского независимого правозащитного движения, потому что все это в отдельности можно было бы как-то интерпретировать по-другому, но вместе воспринимается очень негативно. И вот послушайте, что отвечает ему снова Владимир Путин. По поводу господина Пономарева. Вы знаете, я уже об этом сказал, хочу повторить еще раз. Он и президентские гранты получал. Его организация существует на площади городах, выделенные Москвой бесплатно. Коммунальные услуги не платят, за электричество не платят. Хазанов бы сказал, еще курит, только когда выпьет.
Мне надо все-таки ответить.
Да, обязательно. Ну, сейчас можете уже отвечать, но сейчас, секундочку. Значит, это прямая поддержка его деятельности. И пусть бы занимался правоохранительной деятельностью. Это, значит, они его поддерживают, вас. Зачем ему встречаться с японскими дипломатами и обещать посреднические услуги в деле передачи Японии островов Курильской гряды? Это что такое? Это правозащитная деятельность, что ли? Или поддерживать во все лопатки правительство Соединенных Штатов в их позиции по Крыму? У него есть своя позиция по Крыму, замечательно. Но поддерживать другие правительства, вот о чем речь. Тем не менее, это никакое не решение. Я, честно говоря, даже и забыть-то забыл уже. Мы говорили в прошлом году, и я даже не вспомнил, кто это Пономарев. Это когда сейчас вы начали говорить, я потихонечку начал вспоминать. Он получил, насколько мне известно, вот послушайте, вы еще не все получили, орден за заслуги польского правительства. Может быть, у него есть какие-то заслуги перед российским народом? Наверное, есть. Но из того, что я перечислил, а это переговоры по Курильским островам и прочее, нельзя отнести к заслугам перед русским народом, хотя, наверное, в чем-то эти заслуги есть. Я, тем не менее, обещаю, посмотрю, чтобы не было никакого произвола в отношении организации. Это я обязательно посмотрю. Меня это поразило. Человек два раза с разными интонациями. Но там мы не слышим вторых интонаций. Но он читает одну и ту же справку.
Ну вот смотрите, все-таки совсем коротко. Ладно, да. Надо, я немножко, меня спрашивают много на самом деле. Я уже объяснял.
Ну да, мы уже тоже.
Вот первое. Вот как я получил бесплатную, так сказать, площадь в Москве? В 2013 году однажды ко мне пришли неожиданно из правительства Москвы во главе с генералом, бывшим руководителем ФСКН города Москвы, маленький чиновник из комимущества, сказали, сегодня ты должен покинуть это помещение. Вот сегодня, немедленно. Я говорю, почему? Потому что мы расторгаем с тобой договор. А я сидел и платил арендную плату, так сказать, ну там какую полагается. Я сказал, я не уйду, только через суд. Потому что я знаю, что только через суд можно вообще расторгать соглашение. Они дождались 2 часов ночи, вызвали ОМОН, и ОМОН нас выбрасывал на улицу, меня волокли по полу, выбрасывали как мусор на улицу, еще били ногами. Это было в 2013 году. После этого я обратился к Федотову, он еще там был председателем Совета по правам человека, он провел совещание, там было сказано, что это абсолютно было сделано незаконно. Федотов меня повел к Володину, он там руководил, был первым замом администрации президента. Федотов сказал, вот мы проверили, это все незаконно. Володин позвонил Собянину, потом я пошел к Собянину вместе с Федотовым, и Собянин не то чтобы извинился, но в качестве извинения дал мне новую
площадь.
Просто и бесплатно
и
дал мне вот эту площадь бесплатно.
Да.
Это правда. Но просто они говорят, мы даем бесплатно, а вот как они дают?
Да.
Нет, бесплатно. Теперь, что у меня с аренда, я плачу абсолютно все коммунальные платежи. Это ложь просто. Ну, мне трудно сказать, ну, президент не виноват, я не могу сказать, президент солгал. Я могу сказать, что ему дали неправильную справку.
Да.
Ну, он увлекся, скажем так, повторяя одно и то же. А теперь насчет электричества. Здесь еще красивее ситуация. Ну, вообще, она смешная, когда президент говорит об электричестве.
Да.
Но она такая. Когда я въехал туда, у нас, значит, было вот это помещение подключено, видимо, за счет субсидий городских было. И у нас, нам не представляли счета за электричество, просто не представляли. Но мне не дают счета за электричество. Я думаю, раз у меня площадь субсидируется, значит, наверное, электричество субсидируется. Потому что в этом месте сидела какая-то контора, которая субсидировала электричество. Но мне не приносят счетов, я и не плачу. Поэтому я, во-первых, оплачиваю все коммунальные платежи, это ложь, значит, и площадь мне дали не так просто, вот мне подарили, так сказать, это просто того избиения. А третье, так, чтобы мне не мешают, я сижу 6 месяцев, я не могу подключить электричество, у меня работает электрогенератор, и фактически я за счет электричества могу только одну комнату.
А почему вы не можете подключить электричество?
А потому что они не включают. Я пытаюсь, я уже писал
почему они не включают?
Прокурору Москвы.
А вы один только ваше помещение? помещение включено или другие
только
тоже?
Только мое помещение. Они под... Все там, у остальных есть, на первом этаже есть другие.
А почему? НКО. Как они это объясняют?
Они просто тянут время. Просто тянут время.
Это в связи с тем, что уже начались скорее процессы по вашей ликвидации?
Префект проводил совещание, распорядился. Глава управы проводил совещание, распорядился. А вот контора, которая жилищник, не подключает.
Понятно. Значит, они все-таки не мытьем. Так как они пытаются вас уже выдавливать из своего даренного...
Вы знаете, во-первых, я как гражданин имею право иметь точку зрения. И известно,
а
что...
А он так и говорит, вы имеете ее, но зачем же переговоры вступать?
И вот меня однажды, значит, приехал какой-то новый дипломат, и иногда меня приглашают дипломаты пообедать и спросить, как дела здесь с правами человека и все остальное. И вот однажды японский, в последнее время я не хожу на такие же встречи. И вот японский дипломат позвонил, и мы с ним обедали. Но где-то из-под стола там соответствующий сотрудник этой самой структуры, которая называется на три буквы. Все это записал. А там был разговор, как вы относитесь вообще вот к проблеме Курилы. Я сказал, я еще с тех времен, когда был депутатом, а я тогда ездил на Шикотан, на Курилы, вообще немножко занимался. Более того, ездил в правительственную делегацию.
Но, в общем, вы засветили свою позицию.
У меня была позиция, что Хабамай и Шикотан вообще, говорю, должны быть переданы еще в 56-м году. И, между прочим, Владимир Владимирович Путин именно на этой позиции сейчас стоит. Но он боится ее озвучить, потому что...
Одним словом, эта запись была, как это называется, слита в интернет, и все, и больше никаких... То есть она настолько неофициальная, что ее можно было даже в суде спаривать, ее вообще-то правомерность того, как она была сделана.
Вообще-то это вмешательство в частную жизнь называется.
Конечно, это подсудная вообще-то история совершенно.
Преступление просто.
Преступление, конечно.
ФСБшники, они меня пишут постоянно. Кстати, я и с Гудковым встречался, опять записали. То есть они меня пишут везде.
Давайте мы тему ФСБ, вот мы как раз... Мы к ней подходим, потому что это ровно так. Но мы сначала все-таки по очереди. Мы начнем со Светланы. Вашу красную линию я уже знаю, мы ее обсудим. Что, откуда взялась ваша красная линия, которую вы переступили? Вы говорили, что вы были 8 лет законопослушны в плане того,
кстати,
о чем мы...
Кстати, на меня. 8 лет мне
8
не ставили
лет ваши, да. Вот, Светлана, что вы... Про Льва мы знаем, что он натворил, и мы это обсудим. А вот что вы сделали такого, что в этом году уже вас выбросили из тех, кто достоин финансирования со стороны государства, значит, его доверия, видимо, или что-то в этом роде?
Но,
почему?
Ну, давайте, я все-таки не думаю, что уже прям надо делать вывод, что выбросили.
Ну, да. Ну, может быть, в следующем году.
Может быть, это какая-то там чья-то ошибка наша при заполнении заявки или ошибка эксперта, который оценивал эту заявку. Человеческий фактор, да? Ну, все-таки не будем его скидывать тоже со счетов. Но МХГ никак не менялось и не меняло свои отношения с властью, и не меняло свои позиции.
То есть никаких специальных красных линий у вас не существует?
Многих лет, кроме того, что действительно ушла Людмила Михайловна, которая была моральным, скорее, авторитетом не только для гражданского общества, россиян, правозащитников, но и все-таки для власти.
Есть такое мнение, что под нее, собственно говоря,
это был человек, который мог, по крайней мере, приструнить как-то, да, своим авторитетом, приструнить власть, ну, пристыдить, что ли. Мы-то можем стыдить сколько угодно, но это мы и Людмила Михайловна Алексеева, мы не, так сказать, не, как это называется?
Авторитет.
Не авторитет,
ну, да,
правозащитный.
Моральный маяк и ориентир это называется.
Да.
А это не могло такого случиться, что вот она ушла, и это движение было ассоциировано с ней, ваша группа. Ну, и раз ее нет, ну чего уж теперь у вас тут?
Ну,
особенно.
Безусловно. Людмила Михайловна была на протяжении последних лет и с принятием закона об иностранных агентах, и, в принципе, ухудшение вот ситуации с давлением на правозащитный сектор, на правозащитное сообщество. Людмила Михайловна была, ну, своего рода нашей защитой, и действительно мы, ну, это был наш, так, охранный символ, да. Конечно, с ее уходом я не сомневаюсь, что отношение к МХГ изменилось. Я не могу сказать сейчас уже заявить, что у нас уже перестали финансировать, но мы видим просто по нашим проектам, которые продолжают, мы пока продолжали работать в 2019 году на те грантовые средства, которые были получены еще при жизни Людмилы Михайловны, но сама коммуникация с государственными органами, особенно с такими, как, например, МВД, да, она уже несколько она перестала быть интересный для МВД, потому что одно дело, когда член общественного совета там курирует какие-то общественные
кампании. То есть перестало быть авторитетным для них.
Да. Мне кажется, вот интерес к этому, его, может быть, и не было, и он поддерживался только ее участием в общественном совете, например. А может быть, интерес просто пропал с уходом Людмилы Михайловны?
Нет, не интерес, это действительно человек, у которого был там прямой, не то, что там уж совсем прямой, уж подружкой она точно не была, но у нее был выход, какая-то возможность что-то говорить на этом совете. А теперь вы оторваны от, как это сказать, не от этого... Вот когда человек оторван от, возможно, донести до там, царя, я не знаю, батюшки, какую-то свою...
Влияние. Диалог с властью.
Донести диалог с властью. То есть он все-таки нужен вот таким организациям правозащитным для того, чтобы к ним относились.
Гражданам России нужен диалог с гражданами с властью. Мы посредники в диалоге граждан с властью.
Посредников должны воспринимать с уважением, авторитетом, немножко побаиваться, потому что за ним что-то должно стоять. Ну вот правильно Светлана говорит, что когда уже ничего не стоит, что кто они такие? Ну, пришли.
Ну, да.
Ну, все-таки верим в то, что МХГ – это институция, которая имеет большую, длинную историю. И Людмила Михайловна, и председательство Людмилы Михайловны в МХГ – это часть истории Московской Хельсинской группы. Там было и много героических личностей вместе с ней. И я уверена, что наша история продолжится дальше. И сейчас просто действительно сложный период, турбулентности, да, который нам надо просто пережить, и он действительно непростой для нас.
Ну, и мы переходим к Льву Пономареву, который сказал буквально следующее в своем интервью. Я 8 лет получал президентские гранты, и ко мне не было претензий, пока не столкнулся с организацией из 3 букв. И вы столкнулись с этой организацией ровно по 2 делам, и это произошло в прошлом году, как я понимаю.
Больше, чем по 2 делам, да.
Ну, двум главным ярким, по которым нам известно.
Вы хотите, чтобы я перечислил, да?
Да, я хочу, чтобы...
Чтобы
вы напрямую увязали, вот вы нам показали связь, что вот вы считаете, что ваши проблемы, ваша организация начались ровно потому, что вы, ваша черта называется
прямо,
ФСБ.
Прямо напрямую могу сказать. Вот дело в том, что я стал заниматься защитой дела сети, вот террористическая группа сети, молодежная группа, которая играла в пейнтбол, так сказать, и в Пензе, и в Санкт-Петербурге, в общем-то, чекисты решили, что они могут сделать себе погоны. Я не думаю, что это сверху была команда. Пейнтбол – это когда молодые мужчины бегают по лесу и стреляют друг друга краской, условно говоря. Ну, изображают войну, и это увлекательно, видимо, для молодых мужчин. Они все это ставили на сайты, поэтому бери эти картинки и показывай. Вот видишь, они тренируются. Значит, они хотят что делать? Свергать власть. Тем более, что эти ребята были антифашисты. Тем более, вообще антифашисты находятся в списках центра и ФСБ. Так сказать. Это антифашисты, это значит, люди почему-то опасные для власти, они так считают. Но, может быть, не случайно, я не знаю. Вот они так считают.
Потому что у них есть позиция.
И поэтому, значит, что сделали? Они 5 человек взяли, и 5 человек пытали электрическим током. Это 100% доказано уже. И когда ко мне пришли родители и говорят, что нам делать, я сказал, делайте свою организацию, родительскую сеть. Они ее сделали. И вот теперь и родители, и Движение за права человека, да и Хельсинская группа тоже, да и другие правозащитники. Мы боремся за то, чтобы этих ребят просто процесс прекращен был бы. И вместе с ними я проводил массовые акции с родителями, причем они-то сидят с родителями. И когда мы пытались провести согласованную акцию, нам отказывали один раз, потом второй раз отказывали. В конце концов мы провели некое такое собрание, стояние около здания ФСБ. И вот это было год назад, примерно в это время, сейчас вот мы сидим с вами. Именно тогда меня задержали после этой стояния, как говорится, собрания. Меня посадили на 25 суток. Я должен сказать, это первый был случай в современной России, когда правозащитника, не политика, а посадили на такой большой срок. Ну, правда, большой, это со мной было пятый раз, наверное, или четвертый. Но меня сажали ненадолго. Там двое суток, трое суток, может быть. А тут 25 сначала, потом ну, да, 16 суток. Это был первый серьезный как бы наезд. Они дали понять, что вот не надо защищать сеть и заодно Новое Величие.
Почему
и Новое Величие. Вот как? Сейчас сегодня идет процесс по Новому Величию. Да. Они вместе объединились. Опять-таки, вот особенность движения за права человека, мы не только консультируем, но мы объединяем людей, понимаете? Мы создаем общественные такие компании в защиту граждан.
Вот как вы объясните, почему ФСБ вцепилась именно в эти два дела, вот до такой степени, что там уже и президента накрутили, и он считает, что они правы, а вы нет. Почему они так? Это честь мундира. Что это для них такое?
Конечно,
почему они не могут оставить в покое?
Это два крупных резонансных дела, понимаете? А других нету.
Просто вот, других нет.
А нет.
Внутренние враги.
По одному человеку нет. ФСБ, вообще пытки со стороны ФСБ в течение 18 года и 19-го часа, вот, они увеличились в десятки раз. Вот до этого были разовые сообщения о том, что ФСБ пытает. Разовые. А тут они сразу 5 человек пытали, потом в Санкт-Петербурге там вообще стали предприниматели пытать. То есть сообщения о пытках со стороны ФСБ стали многочисленны. Понимаете? Вот эта структура стала, она подавила, если раньше была какая-то гармония, может быть, там за ними чуть-чуть хотя бы следили Следственный комитет, там прокуратура, то сейчас ФСБ вырвалась, она стала главной структурой. И она очень опасна для страны и для гражданского общества.
И но вот никаких поэтому... дел по этим пыткам, вот ваша правозащитная роль вот в этой истории, в чем состоит? Вы должны показать, что существуют эти пытки. У вас есть свидетельство, вы должны это обнародовать. Да, как, вот в чем вы видите свою миссию?
Во-первых, было обнародовано. Во-вторых, ведь что там происходило? Дело в том, что я являюсь экспертом при уполномоченном правам человека в России. И я привлек Татьяну Москалькову к тому, чтобы она этим тоже занималась.
Президентский человек, между прочим.
И она занималась этим. Она обращалась в Следственный комитет, чтобы пытки проверялись. Она обратилась к местному уполномоченному. Она сходила к ребятам, которым там Дмитрия Пчелицына два раза пытали. Вот когда он первый раз сказал, что его пытали, к нему второй раз пытали и сказали, ты скажи, что первый раз ты пошутил. И он сказал, что пошутил. Он реально сказал, что пошутил. Он отказался от этих показаний. Первый. И когда уже он понял, что больше пытать не будут, а он понял только потому, что Москалькова вмешалась в это дело, вот я не понял, что уже дальше пытать нельзя, понимаете, третий раз, да? И тогда эти ребята обнародовали, дали показания, что как их пытали уже все. И вот сейчас уникальная история. Сейчас идет процесс по делу сети в Пензе. И в рамках открытого судебного процесса ребята рассказывают, как их пытали. Вот. Это никогда такого не было. Вот поймите, это совершенно новая история. В рамках это попадает в протокол судебного процесса.
Ну, смотрите, но я тогда не могу понять. Если это открытая история, участвует сама Москалькова, это уж более президентский человек дальше не бывает. Почему они мстят вам, если уже все об этом знают? Почему, в чем?
Нет, ну потому что я был участвовал, потому что я организую...
Потому что вы это
организую людей.
Понятно.
Нет, людей. Я родители, вместе с родителями.
И, наверное, вышел... тоже Москалькова тоже вы организовали.
Ну вышел к зданию, не знаю, вышел к зданию ФСБ вместе с родителями. Там было около... Там около, там, я не знаю, несколько сот человек. Такого,
то есть вам такого мстят тоже, за, да, шум, не так было. За шум, который вы вокруг этого
шухер,
создаете.
Да, шухер создает.
За шухер, понятно.
Бах и шухер создает, да. Именно за это.
Но это.
Ну, надо сказать, ну, не только это делаю. Сети Новое Величие. Не только я занимаюсь, кстати, Новым Величием. Но я создаю, вот, дал первый толчок большой общественной кампании. Первый толчок. Сейчас большая общественная кампания идет, особенно по Новому Величию. Посмотрите, как идет процесс. Там была провокация, там не было вот... Там тоже были пыточные условия, как бы. Не было пыток таких прямых. Но там была провокация просто. Ну, я про Новое Величие, наверное, многие знают, я не буду рассказывать. Но вот они вместе объединились, есть организация родительская сеть, и они вместе сейчас голодовка, сейчас родители голодают вместе, да, и вот это все, вот эта общественная кампания, они мне просить, наверное, не могут. Но потом хуже было дальше. Потом были свидетели Иеговы, они, значит, и была, опять-таки, они пришли ко мне, значит, было пресс-конференция, не только ко мне, но я был организатором многих таких пресс-конференций, понимаете, вот, шума опять-таки.
То есть вы, так у вас совпало, что сразу несколько дел, которыми,
да,
за которыми стояла ФСБ, вы сразу как в один год этим занялись, и поэтому вы пострадали.
А вот смотрите, что было в прошлом, вот когда в прошлом году была встреча Федотова с президентом, ведь он прямо сказал, пытали ребят отдела сети. Президент говорит, да не может быть. Типа. Как? ФСБ пытало, не может быть. А расследует, не расследует. Федотов говорит. А Путин спрашивает, а почему?
Да.
Федотов Михаил Александрович прямо говорит, это можно найти на сайте. А потому что Следственный комитет боится расследовать пытки, которые делают сотрудники ФСБ. И как вы думаете, вот это, почему Федотов сейчас смещен с этой должности? Потому что он прямо сказал, что зафиксировано.
То есть прозвучало слово ФСБ в негативном контексте.
Да еще каком негативном?
Да еще и на такой трибуне. Да.
Да и потом он прямо президенту сказал. Боятся расследовать пытки, которые делают сотрудники ФСБ. И так и действительно не расследуют.
Ну, я думаю, что вы оба, как люди, которые занимаются делом нового величия, вы, наверное, под микроскопом изучили вот эту стенограмму, которая была опубликована с встречи с правозащитниками, с вашими коллегами. И вы видите, что Владимир Путин, он железно держится за вину этих ребят из нового величия. Вот. Ему говорят, там, вы читали, там провокатор. Он говорит, так нечего вести
на провокации. В прошлом году этого не было. Вы знаете, вот в прошлом году все эти вопросы ставились. И он говорил, надо посмотреть, надо разобраться.
А теперь посмотрел, разобрался.
Да, да. И вот, разобрался. Вот посмотрел, разобрался.
Разобрался, понимаете? Говорит, а нечего.
И Федотова нет, который мог бы сказать ему более определенную свою точку зрения.
Ну да.
И Фадеев сейчас, который говорит, что все, наверное, нормально, типа того. Который мешал Сванидзе, Фадеев, выступить.
Но когда он говорит, ну, хорошо, он хотя бы что-то два позитивно, он сказал две фразы одинаковых тоже. Все, видимо, с той же справки в отношении вашей организации, что если там есть несправедливость, или как-то там по-другому он сказал, мы разберемся. То есть вы все-таки какую-то надежду видите
нет,
в том, что...
Не,
или
не
это
нет.
была фигура
нет,
речи?
Мы готовимся к апелляции, бесспорно. Вот она будет у нас 27 декабря в Верховном суде апелляционное рассмотрение. Мы готовимся очень тщательно, но я не верю, что может быть выиграть эту операцию.
Но вы оба считаете, что, и Светлана спрошу, вы оба считаете, что если правозащитники занимаются, влезают в дела, в которых участвует вот эта организация, о которой говорит Лев, то это чревато для этой правозащитной организации. У нее могут быть проблемы. Ровно по той причине, что у Владимира Путина существует такое понятие, как честь мундира, и он будет всегда горой за этих людей.
Ну, не знаю, дело ли в честь мундира, или дело просто в том, что исторически КГБ, сейчас ФСБ, это та структура, которая, в принципе, выведена из-под всякой ответственности. И, то есть она никому не подотчетна и ни за что, в принципе, не несет ответственности. Да? Честь ли мундира или вот такое специальное положение этого органа на протяжении всей истории там, позднего СССР и ранее нашей России, вот в чем вопрос.
Я предлагаю посмотреть опрос наших сегодняшних. Вот мы сегодня спрашивали людей, вот какие правозащитные организации им известны. Вот даже интересно послушать, что сказали.
Какие правозащитные организации в России вы знаете?
Московская хельсинская группа и Движение за права человека.
Вообще-то никаких. А Политковскую убили, вот, да? А где правозащитники? У нас все бла-бла-бла-бла-бла-бла. На самом деле, ни хрена, мы не защищенные.
Ну, Движение за права человека.
Правозащитные? Это наша партия, что ли?
Нет, это не партии, это те, которые защищают права человека, права людей, права граждан России.
Не знаю ни одной. А, ну за права человека, да, наверное, слышала, да. Это движение, да? А, понятно.
Московская хельсинская группа.
Московская хельсинская группа.
Мемориал не является правозащитной. Является? Мемориал знаю хорошо.
Московская хельсинская группа? Конечно.
Ну, знаете, затрудняюще сказать, как-то не сталкивалась я с этим, слава богу. Ну, я знаю, есть защита молодых матерей, маленьких, по-моему, такая защита. Ну, защита детства, естественно. Ну, то что-то там про пенсионеров. Вот, больше ничего не могу сказать.
Людмила Алексеева.
А Гора слышал, да, где-то читал в новостях.
Ну, я знаю мемориал, ОВД-инфо, наверное.
Услышала, конечно. Но я очень скептически к ним отношусь, двояко. С одной стороны, может быть, они и хорошее дело делают, а с другой стороны, я думаю, они не очень хорошее дело для, именно для России. Поэтому у меня свое мнение на этот счет.
Не знаю, можно ли рассматривать штабы Навального как правозащитную организацию, но тоже можно, потому что тем ребятам, кто пострадал от незаконных задержаний, они оказывают помощь. Общество «Мемориал» и Московская Хельсинская группа тоже, да, помогают очень в наше непростое время.
Это же вот как интересно. Смотрите, мы как всегда, мы ничего никогда не подтасовываем, не собираем. Вот как вышел корреспондент, опросил вот такой вот блок людей, и как получится, так и получится. И получается, что вот все три гостя в нашем эфире из трех организаций были упомянуты, и больше фактически никто. И люди никого больше не знают. Хотя их, наверное, там десятки, много, сотни конечно. Существуют, наверное, гранты получают государственные. Это три известнейшие организации, и старинные, и большие, и разветвленные. И казалось бы, ну, казалось бы, в теории государство должно было бы именно их и поддержать, тех, кого уже люди знают и кому доверяют. Но этого не происходит. Вопрос, когда вот этого не происходит, когда государство больше под какими-то предлогами документы не так оформили, или просто там не тем занимается Лев Пономарев, чем хотелось бы Владимиру Путину, когда государство отказывается от этого финансирования, что, какие же брать еще источники? Иностранное финансирование годится все еще? Или вы же уже, казалось бы, все иностранные агенты, и вы как бы можете его принимать. Но это сопряжено с какими-то осложнениями все равно?
Ну, смотрите, МХГ все-таки не иностранный агент, и членами группы было принято решение, как был принят закон об иностранных агентах, было принято решение не обращаться за рубеж за финансированием. Это считала правильным Людмила Михайловна, и, в принципе, члены МХГ с этим согласились. И, конечно, мы полагаем, надеемся на то, что кроме тех источников,
которые... Значит, для вас уже это исключена история финансирования зарубежья. Что остается? Да.
Но, в принципе, остается поддержка граждан,
только
поддержка россиян.
То есть очень...
Ну, по большому счету...
Только пожертвования. То есть ни на какой бизнес, ни на какие вы не рассчитываете, на спонсоров?
Ну, почему? У нас есть, если брать опыт МХГ, у нас есть, в принципе, неплохой опыт. Ну, для России он уникальный опыт, когда правозащитная организация, обратившись как раз и к бизнесу, и к общественным деятелям, не к правозащитному сообществу, и не к широким слоям граждан, обратившись за тем, чтобы поддержать создание правозащитного эндаумента, то есть правозащитного целевого капитала, который... Там, когда-нибудь, я верю, в будущем будет работать как вечный двигатель как раз правозащитного движения, именно финансовый, да, то есть это такой фонд, который в будущем должен обеспечивать независимость правозащитной работы. Вот в данный момент, конечно, это не такой эффективный механизм, потому что он еще пока очень маленький, но он тоже создан, и я думаю, мы его тоже, конечно, будем развивать и на него рассчитывать.
У вас, Лев, какие
представления?
А вы имеете право же на финансирование? Ну, раз вы уже иностранная...
Каждая организация.
Нет, конечно, но я должен сказать, что Владимир Владимирович тоже здесь немножко дал неправильную информацию. Он сказал, что вот иностранные, правозащитники, получающие иностранные гранты, называемые иностранные агенты, не ограничивают в своих правах. Это неправда. Ограничиваются очень сильно. И, например, членами ОНК уже не могут быть правозащитники, входящие иностранные агенты. Организация, вот ОНК, да, членами, да, ОНК не, да, могут быть.
ОНК это...
Не могут выдвигать своих кандидатов в члены ОНК.
Это очень серьезный инструмент. Члены ОНК могут входить в любую колонию, там, в любой следственный изолятор и так далее.
Так это ограничение. Еще какое ограничение.
Ну, кроме того, мы видим, что, конечно же, сейчас принята линия стопроцентная. А просто уничтожение вот этих организаций, которые получают деньги за границей, она совершенно ясно прописана, да, потому что раньше, например, не штрафовали за упоминание организации иностранного агента в сети, например, никак, а сейчас штрафуют за любое упоминание, при этом получается так, что третье лицо упоминает организацию, а платишь штраф это ты платишь, понимаешь? Вот где-то кто-то написал «Движение за права человека», упомянул там Лев Пономарев, руководитель «Движения за права человека». Не я написал, а я плачу штраф, например. Так они разоряют сейчас и мое движение, и мемориал. Мы видим, что это по нарастающей. Понимаете? Поэтому надо таким образом... Вот сейчас меня лишат юридического лица, может быть, и хорошо. То есть я буду жить только за какие-то личные взносы.
Но вот у нас есть закон о физических лицах иностранных агентов, который подписал...
Появился новый закон о физических лицах иностранных агентов. Поэтому здесь последовательно линия на уничтожение правозащитной организации.
То есть возможности, да. То есть,
их не должно быть в России.
Да, то есть как бы он декларирует, что они и тут могут получить, и на грант подать. В итоге само по себе иностранное финансирование облагается такими вот...
Административными обременениями,
что это невозможно использовать, гранты они просто не дают, а бизнес...
И разоряют сейчас штрафы безумными. У меня штрафы примерно на 2 миллиона рублей уже выписано, больше даже двух. А мемориал, вот я прочитал, больше 3 миллионов уже штрафы. И это по нарастающей.
А бизнес видит перед собой судьбу Михаила Ходорковского, который финансировал, что не попадя, не то, что нравилось государству, видимо, не очень хочется, не хочет связывать, тоже вот следить за такими
твердо
советами.
Причем твердо довольно. Могут быть индивидуальные взносы, такие не очень публичные, так сказать, но при этом законные, на самом деле, подчеркиваю. Вот. Но публичного такого финансирования невозможно.
Мы закончим на том, что если вы гражданам нужны, граждане поддержат, и на это остается надежда. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.